Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Удивленный человек. Часть вторая. До степной ярмарки было дней 5 пути, но зимой эта дорога легкая, а шуба у Максунова как печь с герметичными заслонками. Одел он и Калачикова, который щеголял в сак-пальто с барашковым воротником. Едет Максунов и все жалеет своего невольного спутника. Приехали в степную. Максунов по своим делам, а Калачиков опять место ищет. Искал-искал, ничего не нашел. И Максунов за него хлопотал, ничего не выходит. Такой же, значит, незадачливый человек уродился, что все у него клином. Только возвращается раз Максунов к себе в номер, а Калачиков висит на душнике. Вот так фунт. Что называется, поблагодарил за хлеб, за соль. Конечно, и записка. В смерти моей прошу никого не обвинять. Одним словом, все в порядке устроил, как в газетах об таких делах описывают. Нечего сказать. Ублаготворил, подумал Максунов и сейчас же послал за полицией. Как бывалый и тертый человек, он ничего особенного не боялся. Конечно, неприятно, хоть до кого доведись, а больше ничего. Мог бы человек из благодарности в другом месте где-нибудь удавиться. Но да что тут толковать. И жить не умел, и умер скверно. На заявление в полицию явился сам заседатель, Максим Лукич. Максунов встречался раньше с ним, кучевали даже вместе, а поэтому он и отнесся к нему за панибрата. «Вот какой гостинец, Максим Лукич!»
«Да-с, казус немаленький», — отвечал загадочно Максим Лукич. «Надо будет обыск небольшой сделать у вас. Конечно, я понимаю, что не вы же его удавили, но нельзя-с. Форма. Сам подневольный человек».
«Зачем обыск, Максим Лукич? Помилуйте, у него решительно ничего не было, и привез-то я его сюда в своей шубе».
Одним словом, Максим Лукич сразу повел дело к данным. А Максунов уперся: «Нет уж, извините, не прежняя пора, чтоб за здорово живешь» и так далее. Максунов, бывал, и в Нижнем тоже видал людей. Что же, он готов сделать благодарность, но в свое время, а не так, чтобы, например, вам прямо наступили на горло и, вынимая из кармана данные. Наконец, это не по-товарищески, а еще вместе у орфисток путались.
«Делайте обыск, ежели вам это нравится», — заявил обиженный Максунов. «Здесь все мое, кроме вот этого мертвого тела».
Заседатель принялся за свое дело, а Максунов сидит и только посмеивается. «Этакая старая крыса, что придумал. Пусть пороется». Максим Лукич действительно поусердствовал. Не только перерыты были все чемоданы и разные дорожные вещи, но даже подпоротые шубы и подушки.
«Кажется, теперь все-с?» — спрашивал Максунов.
Последний Максим Лукич осматривал небольшой дорожный чемоданчик с разными бумагами, приходорасходными книгами и счетами. Пересмотрев все, он остановился на конверте с надписью «200 Р». В конверте оказалось всего 12 Р.
«А это как, по-вашему, называется?» — спросил Максим Лукич, показывая конверт.
«Никак не называется. Конверта. В конверте 12 рублей денег».
«Так-с. А надпись 200 рублей что означает?»
«Это, государь мой, называется подлогом».
«Да, это, государь мой, значит, что вы ездите по ярмаркам да обманываете публику».
«Впрочем, что тут толковать? Улика налицо, а мы составим протоколец».
У Максунова лицо вытянулось.
Был составлен протокол, подписан понятыми, скреплен Максимом Лукичем, а Максунов был подвергнут предварительному заключению.
«Максим Лукич, да ты послушай! Перестань шутить!» — попробовал он уговорить поднявшегося на дыбы заседателя. «Ежели уж на то пошло, так я могу сделать благодарность?»
«Поздно, государь мой», — печально ответил Максим Лукич. «Вот ты, борода, думаешь, что был два раза на ярмарке в Нижнем,
так и расширился.
Нет, погоди, я тебя укорочу. Будешь помнить Максима Лукича.
Дело о подлоге пошло законным ходом, а Максунов просидел в тюрьме ровно 8 месяцев, пока не был назначен в Западную Сибирь новый суд, и пока его дело не попало в руки нового следователя, ахнувшего от изумления. Максунова, конечно, немедленно освободили от заключения, и Максим Лукич занял его место в качестве подсудимого. Таким образом, Максуновское дело послужило только исходной точкой, а там посыпались новые дела без конца. Подлоги, вымогательства, хищения в самой разнообразной форме и вообще превышение власти. Максим Лукич орудовал степи как своего рода царек. Но у каждого специалиста есть непременно свой конек, а таким коньком сибирского заседателя были мертвые тела. Он перевозил их с места на место и получал данные на этом пути со всех. Одно мертвое тело он завез на мельницу, другое к попу на погреб и так далее. Речь молодого товарища прокурора была блестяща, как те первые весенние цветы, которые говорят о наступающем лучшем времени года. Он говорил о справедливости, об уважении к закону, о чувстве собственного достоинства, о правовых нормах, еще раз о справедливости и вообще сыпал великими истинами, составляющими разменную монету профессионального красноречия. После этого необходимого вступления он перешел к обстоятельствам настоящего дела и густыми красками набросал специальную картину разной сибирской неправды. Невежество с одной стороны и хищение с другой, а в применении особенно налег опять на данные. Максим Лукич слушал эту блестящую речь и опять недоумевал. Первой половины, признаться, он и совсем не понял, а со второй не мог согласиться, как порядочный человек. Нет, извините, он не злодей и не преступник, а самый обыкновенный человек, как все другие. И поступил он тоже, как другие, не хуже и не лучше. Несколько раз его так и подымало прервать прокурорское красноречие и заявить во всеуслышание: «Ваше благородие, да за что вы меня судите-то? Сущие пустяки, о которых и говорить-то не стоит. Если уж судить, так судить вот за что». Тут следовал целый ряд таких фактов, о которых прокурор и следователь были неизвестны, и объявить которые Максим Лукич не имел права, потому что не желал оговаривать других. Да, он этого не хочет, и вот эти другие пусть казнятся, как он страдает за всех. Прокурор закончил свою речь блестящей фразой, приправленной соответствующим жестом: «Господа присяжные заседатели, в этом человеке», — прокурорская рука указала на подсудимого, — «умерло решительно все человеческое, кроме страха наказания». В зале царило гробовое молчание, когда прокурор спрятался, наконец, за своим пюпитром. Публика была подавлена, как те дети, которые в первый раз попали на исповедь. Максим Лукич сидел с опущенной головой, и какая-то конвульсивная улыбка кривила его губы. Что же, говорите, можно сказать, все, а он не виноват. Вот тебе и данные, Максим Лукич, и слово-то не его, а позаимствовано во времена он и от одного благоприятеля, консисторского чина, который тоже решал все дела, смотря по данным.
Господа присяжные заседатели и господа судьи, — немного глухим голосом начал защитник Максима Лукича, привычным жестом скидывая свое пенсне на нос. — Господь да просветит и вас, господа присяжные. Максим Лукич широко раскрыл глаза от удивления. Вот так выстрелил адвокат-то. Ловко.
Под конец прокурорской речи, утомленный предшествовавшим судоговорением, Максим Лукич страшно захотел спать. И чтобы привести себя в сознание, считал число окон в зале и число набившейся в зале публики. Это скромное занятие разгоняло дремоту. День уже клонился к вечеру, а прокурор ни за что не хотел сделать перерыва. Максим Лукич начинал испытывать голодную зевоту и не прочь был перекусить. Ловкий приступ адвоката встряхнул его. Теперь Максим Лукич был уверен, что его оправдают. Конечно, оправдают, если судить на совесть. Присяжные-то заседатели все знают и могут понимать. Речь адвоката так и лилась рекой. Он ловко подхватил несколько неудачных выражений из прокурорской речи, бойко очертил показания некоторых свидетелей и подробно остановился на самой сущности дела. «Вот тебе и фитюлька!» «Как ножом, так и режет!» Дремавшие присяжные тоже встрепенулись и с удивлением смотрели на адвоката. «Что он скажет в пользу кругом виноватого человека?» Среда, унаследованные привычки, местные нравы, уровень развития. Так и сыпались с адвокатского языка, точно пошел дождь. И я охарактеризую подсудимого проще и понятнее, чем господин товарищ прокурора, говорил защитник. Это законный сын известного строя жизни, известной обстановки и унаследованных привычек, не больше того. Мы все рабы времени, в какой живем, и платим ему тяжелую дань. Если бы на подсудимого надеть мундир господина товарища прокурора, вооружить его уложением о наказаниях и поставить за прокурорский пупитр, а господина товарища прокурора посадить на скамью подсудимых, господин защитник, вы отклонились в сторону, остановил адвоката председатель. «Господа присяжные заседатели, я хотел сказать только то, что понять человека можно не иначе, как поставив себя на его место», — ловко отпарировал удар господин защитник. «Пусть ваша совесть обвинит среду, обстановку, обстоятельства и привычки, которые подсудимого довели до настоящего положения. А люди, везде люди, и подсудимый не хуже вас с нами. На его месте мы, быть может, сделали бы еще больше зла». Эта горячая защита продолжалась битых часа два, так что адвокат начал хрипнуть и несколько раз вытирал вспотевшее лицо платком. «Вот именно», — мысленно повторял за ним Максим Лукич и смотрел на присяжных заседателей, стараясь прочитать на их лицах свой приговор. «Что он им-то сделал?» И стоит сказать всего два слова: «Нет, невиновен». А что касается данных, так уж бог с ними, с этими данными. Главное, за пустяки судят. Наконец адвокат кончил. После него говорил что-то товарищ прокурора, потом сделал свое резюме председатель, и, наконец, предоставлено было последнее слово подсудимому. «Нет, невиновен». Упавшим голосом проговорил Максим Лукич. Хотел еще сказать что-то, но горло точно сдавило что, и он только махнул рукой. После получасового совещания присяжные заседатели вынесли свой вердикт, и старшина громко прочитал: «Да, виновен». Сначала Максим Лукич не понял смысла этих слов, а потом судорожно схватился за решетку и как-то грудью крикнул: «Господа, да за что же? Уж если судить так...» да что тут, впрочем, говорить?